Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас в программе «Поговорим о деньгах». Сегодня мы будем говорить о швейной индустрии, об особенностях регионального бизнеса и о том, почему женщинам стоит заниматься собственным делом. И говорить об этом мы будем с моей гостьей Ариной Спытару, основательницей ателье по индивидуальному пошиву одежды, а также общественным деятелем и вдохновителем молдавских женщин на открытие своего дела. Здравствуйте, Арина. Спасибо, что приняли приглашение и приехали к нам из Бельц. Расскажите, пожалуйста, вот я читала, что у вас семейный бизнес. Кто его начал? Вы или родители? И в чем его особенности?
Большое спасибо за приглашение в качестве бизнес-умен в вашей студии впервые. Хочу вам пожелать всего самого хорошего, чтобы вы также вдохновляли женщин и чтобы наша передача сегодня была примером для других моих коллег из индустрии мод, правильно говорится, и из всех, для всех представителей мелкого бизнеса. А наш семейный бизнес – это мечта маленькой девочки, которая насмотрела сериалов. Речь идет о сериале «Просто Мария». Не знаю, как в Кишиневе, но в Бельцах в те времена наши улицы были пустые, мы все смотрели этот сериал. Это были времена перехода Советского Союза, времена перестройки, когда еще мало кто понимал, что означает иметь свой личный бизнес, частная собственность, на этом зарабатывать. Но я знала точно, что я хочу стать владельцей фабрики по пошиву одежды. И медленно, с уверенными шагами шла к своей мечте. Окончила 9 классов в лицее Михая Минеску в Бельцах, потом пошла учиться в колледж легкой промышленности на профессию проектаря, моделаря, проектаря, артикулар, делар, консум.
Закройщик.
Проектирование, моделирование всех изделий. Да? То есть для меня очень было важно понять, как это делается. Да, после колледжа я поступила уже в университет на экономический факультет, понять, как ведется этот бизнес. И даже на днях, участвуя в семинаре для женщин, я поняла одну вещь, что если бы в наши времена организовывали семинары, которые сегодня организуются, где можно за 1,5-2-3 часа узнать все, что мы учили там за год в университете, я думаю, что мы бы добились большего. Я очень рада, что моя семья и родители, и сестра в свое время, и мой муж, и мои дети помогали мне в этом. Мы вместе шли к этой мечте. И мне повезло, что в 2019 году я уже смогла зарегистрировать опять с помощью семьи, с помощью нашего коллектива ателье, бренд, вещевой бренд Арина Спытару. Так что мы уверенно идем вперед.
А само ателье когда появилось? То есть еще, наверное, в начале 2000-х?
Если судить по тому, что ателье это все-таки ремонт, пошив изделий, и вычесть, что можно это делать дома, то я всегда работала. Мне мама купила машинку швейную электрическую Подольск где-то лет 12, и тогда я уже пробовала что-то сделать. Вначале первый мой племянник, и все мои знакомые это знают, первый мой клиент это мой племянник, которому был годик. В 90-х годах это была очень-очень большая сырочия, мы так говорим, в Бельцах, потому что тогда было очень сложно найти вещи де-факто. А потом, когда я была в колледже, я уже начала брать заказы у своих знакомых, подруг. Почему говорят, что при начале нового бизнеса помогает 3P, да? Parents, то есть
родители, да,
да. Да, родители, можно сказать, как перевести с английского, так чтобы было культурнее. Друзья, родители и дураки, как говорится. Люди, которые начинают бизнес, знают об этом и всегда говорят в семинарах, когда обучают молодых желающих открыть свой бизнес. Вот эти дураки в позитивном ключе. То есть люди, которые даже знают, что у тебя нет опыта, нет авторитета, нет своего бренда, ты еще неизвестен, но они тебе доверяют, они верят в твою идею и идут смиренно к ней. То есть это, во-первых, это была моя мама, моя сестра, мои подруги и остальные люди, которые верили в то, что я смогу им пошить. Я была очень рада, что они могли за свой счет купить себе ткань, фурнитуру, все остальное, и для того, чтобы я смогла попрактиковать. Слава богу, еще не испортила, да, по сей день нет у нас таких страшных историй, когда клиенту испортили, угу. Потому что это тоже другая сторона этой медали. Ну вот, в принципе.
А каким был ваш первый вот такой настоящий заказ? Ну, когда чужой человек пришел, вот заказал, что было первым? Сшитым за деньги.
Кстати, насчет денег. Мне было очень сложно научиться брать деньги. И сейчас, уже имея опыт и обучая уже других молодых женщин, молодых людей, которые хотят открыть свой бизнес, я говорю, что научите называть себе цену. У меня был такой барьер, наверное, это связано еще и с тем, что я росла еще во времена Советского Союза, когда нас не обучали ни финансовому какому-то воспитанию, ни тому, что твой труд стоит определенных денег. Это было очень сложно, и я очень много лет шила бесплатно. Вот я была рада, что это была швейная машинка дома, был оверлок, был утюг, было все, что необходимо. Я была рада, что человек инвестирует, покупая свою ткань, фурнитуру, покупая мне нитки и дает мне возможность развиваться. Потому что я выросла в семье простых молдаван в Бельцах. То есть мой папа был водителем, мама работала в регистратуре в поликлинике. И в те времена, когда рубли превратились в купоны, когда все обеднели, это, конечно же, задело и мою семью. Я помню точно, что мне было очень сложно называть свою цену. Вначале я работала за шоколадки, потом за конфеты, потому что клиенты хотели отблагодарить, пока меня одна из моих клиенток как-то вот не, могу сказать, даже чуть-чуть отругала. Она сказала: ты понимаешь, что если ты сейчас не возьмешь с меня денег, то я потом просто не смогу себе позволить прийти еще у тебя заказать. То есть мне будет стыдно. Да, mm-hmm. И я хочу, чтобы я была уверена, что вот я тебе буду платить, и ты будешь брать у меня заказы. Официально я начала свою деятельность в 2004 году, когда я зарегистрировала патент. Mm-hmm. Патенты, вид деятельности, это был пошив и продажа изделий на территории Республики Молдова. Тогда было более упрощенно. И тогда у нас была возможность, мы, будучи патентообладателями, мы имели возможность импортировать с Украины, потому что mm-hmm. все, которые развивались в легкой промышленности, начинали с 7-го километра. Mm-hmm. И я помню, что тогда было намного проще импортировать, то есть в качестве физического лица я могла взять определенную ткань, приехать на таможню, задекларировать, на месте заплатить определенную сумму денег, там мне вычитывали из объема ткани, стоимость, еще что. Тогда нам было очень легко, и вот в тот период, я думаю, что тогда у нас получилось где-то за 3-4 года поднять уровень, потому что были очень простые условия, я параллельно шила индивидуально и параллельно шила на продажу. Тогда появились первые наши бутики, потом место на рынке. Я пробовала, искала свою нишу там, где было мне и удобнее, и свободней. В те времена те, которые имели места в бутиках, только открытых, потому что это тоже одна из больших проблем наших производителей, потому что аренда этих магазинов очень, очень большая, очень дорого для всех. И те, которые в этой индустрии работают, поймут меня. Потому мы искали возможности продавать на рынках, где дешевле, воспитывать оптовиков, приучать их закупать продукцию в Республике Молдова. Mm-hmm. Но, к сожалению, это нам не удалось. Почему? Потому что, несмотря на то, что в качестве специалистов, технологии, в проектировании, в закрое, в пошиве, мы унаследовали вот эту советскую школу, да простят меня евроинтеграторы, но я могу сказать, что эта школа, ею гордятся даже европейские производители, бренды. И постсоветские специалисты, их просто разбирают в Европе.
А чем она хороша?
Потому что, Во-первых, там есть основополагатели, то есть основатели проектирования. При Советском Союзе это было. И есть хорошая литература. Я успела, потому что когда мы обучались в колледже, мы не учились из румынских книг, у нас не было такого. Мы учились на румынском языке, но у нас вся литература была постсоветская. И, кстати, это мои по сей день книги, которые лежат в шуфлядке. И когда существуют определенные дискуссии в нашем коллективе, я беру Саламатова, потом еще кто-то, там, их больше, то есть выдающихся людей, специалистов. Вот тут мы самые сильные. И самое слабое звено – это то, что мы не производим ткани, мы не производим, то есть материалы, материи примы. Мы не производим оборудование, мы вынуждены все это импортировать. И из-за того наша продукция становится дороже, и из-за того наша продукция, даже несмотря на то, что она качественна, она не может конкурировать с ширпотребом из Турции, из Китая, из Тайваня, там, где просто поставили 4 столба, крышу, машинки, и шьют, потому что машинку производят 100 километров от страны, ткани производят рядом в каком-то городе. То есть не хочу быть нытиком, но в нашей индустрии большие проблемы с этой, именно с конкуренцией. Потому что даже если вы прогуляетесь, у нас в основном, я так думаю, 80% продукции в наших бутиках, магазинах вещевых, даже в супермаркетах это импортированные вещи, а это больно. При наличии такой сильной индустрии, таких хороших специалистов, как у нас в Республике Молдова.
Да, я недавно со своей дочкой искала платье ей на выпускной. Мы обошли очень много магазинов и были в том числе на втором этаже в Зореле. И посмотрели несколько вариантов вот местных платьев. Есть очень красивые модели, но они очень дорогие. Ну, то есть от 2000 и так далее. Есть бренды, которые, мне кажется, они какими-то такими, ну, что ли, старомодными. Может, это из-за того, что... Кажется, что это какой-то Советский Союз давний. Ну, хорошо, вот реальность такая. А что тут можно сделать? Как это можно изменить?
Я помню, с 2017 года мы участвовали в бизнес-акселераторе. Это проект, финансированный USAID, когда собрали в то время самых активных дизайнеров. И я была рада участвовать, потому что это было около 11 месяцев обучения. Нас пробовали переобуть из индустрии моды Республики Молдовы в фэшн-индустрию. И нас все специалисты, с которыми мы тогда говорили, убеждали, что легкая промышленность – это визитная карточка нашей республики наряду с индустрией винникова, то есть винодельчеством. И в то время нам рассказывали про проект, про мировоззрение, про туризм, про то, как будут притягивать к нам туристов пить вино, есть вкусные вкусняшки нашу продукцию и покупать наши вещи. То есть в то время легкая индустрия была частью вот этой стратегии развития нашего государства. Я очень рада, что с 17 года очень много вещей изменились к лучшему. Мы видим очень много марок вин, мы видим, что наша страна занимает определенные места в каких-то конкурсах международных. Мы видим, что у нас развивается индустрия ресторанного бизнеса, туристические какие-то. Но мы видим, что наша легкая индустрия где-то погрязла.
Да, в стагнации.
Да, в стагнации. Почему? То есть почему? Все начиналось все так классно, потому что мы были уверены, что у нас получится. Ну, я думаю, что проблема, потому что, вот, чтобы вы понимали, вся эта стратегия, это была стратегия наших партнеров. То есть USAID – это ассоциация, так образно говоря, организация, которая финансируется деньгами американского народа. Они пришли с этим концептом, да, вот как развить экономику Республики Молдовы. Они нашли самые сильные звенья, то есть вино, еда и легкая промышленность. И вот они решили помочь представителям мелкого бизнеса вот всех этих зон экономики, помочь им укрепиться в своих знаниях, узнать что-то более, расширить свои какие-то определенные навыки, научиться продавать свою продукцию так, чтобы мы привлекали туристов, чтобы мы находили новых покупателей. Потому что Республика Молдова – это маленькая страна с очень маленьким количеством покупателей, чтобы расширить. Так вот, я думаю, что проблема, которую не предвидели эти люди, это, конечно же, ковид, который все поменял, потому что, если вы помните, в те времена все мы приостановились, и мы не знали, что делать. И если еду можно было заказать на дом, поесть, потому что человек ведь без еды не будет, если вино можно выпить бутылочку дома, либо отправить своим знакомым, родственникам, либо еще, то индустрия одежды – это совсем другое. Это, во-первых, нужно примерить на себе. Во-вторых, нужно иметь возможность куда-то это выгулять, да? Потому что в то время был такой тренд, уже все мои коллеги постарались переобуться, начинать шить пижаму, потому что мы почти 2 года сидели в пижамах, да? Это буквально, потому что мы перешли работать онлайн, мы были рады, что мы расчесали, сели перед зумом и вперед. И все мы друг другу понимали, потому что мы понимаем, что нам не горит. Много из наших производителей, нам это удалось быстро переобуться. Мы начали шить маски сначала хлопчатобумажные, потом мы прошли определенную аккредитацию, и нам позволили шить комбинезоны, маски медицинские. То есть в то время у нас это получилось. Мы не закрыли ателье. Мы
выжили.
Да, мы выжили. Мы заплатили налоги, то есть у нас было все в порядке. Но индустрия мод-то остановилась. Вот в чем проблема. И когда казалось бы, вот-вот-вот-вот сейчас станет лучше, война. Война опять. Потому что по своему опыту, если, например, в 2020 году, когда началась пандемия, тогда в нашем ателье, например, были записи с марта до ноября на свадьбы, на мероприятия. Ни для кого не секрет, что люди в основном у нас шьют на определенные мероприятия. У нас еще нет возможности даже финансовой пошить вот для себя любимой, ходить на работу. Либо у нас человек готов заплатить больше денег на какое-то мероприятие, себя показать, других увидеть, вот. И тогда, так же, как и все остальные, которые взяли авансы, нам пришлось вернуть все авансы, хотя мы импортировали ткани. Кстати, тоже USAID нам помог, показал каналы, через которые мы можем импортировать ткани с Европы, с Италии в основном, потому что Италия одна из основных производителей тканей, но качественных тканей. И нам показали дорогу, короткую дорогу, ко всем стоковым магазинам мировых брендов, там, где вот шьют наряды, остается 5 метров. 5 метров для ателье индивидуального пошива, это на 1-2 костюма, это шикарно, да? Учитывая, что у нас все-таки Бельцы большая деревня, Республика Молдова, это еще лучше. То есть в то время нам вот все эти курсы, вся эта помощь очень помогла. Но, к сожалению, тогда, когда все мировое сообщество остановилось, естественно, нашим партнерам не было до нас, потому что они должны были как-то своих защищать, как-то свою индустрию, свою экономику как-то переобувать. Естественно, в этих случаях мы остались как-то как-то без внимания, а государство не нашло вообще никаких инструментов помочь легкой промышленности. Хотя я била тревогу и всегда говорила о том, что мы бедствуем, вся индустрия наша бедствует. Тысячи женщин, которые работают на фабриках, оставались без работ. Очень много фабрик с зарубежным капиталом, которые приехали к нам в республике шить изделия, массовку, закрылись в тот период, потому что им уже не было выгодно. Вот, то есть очень сильно пандемия ударила. Вот смотрите, мы уже 3-й год сидим и не знаем, куда себя деть и что бы сделать такое. Хотя профессионализм есть, желание есть, любовь к родине есть.
А вы знаете, насколько примерно сократился рынок?
хотя бы примерно вот какие-то цифры, вот за эти 3 года, ну, допустим, 1/4 предприятий закрылось или меньше?
К сожалению, я даже, если честно, не копала в этой сфере. Почему? Потому что, в принципе, очень мало публичной информации. Очень мало. И от наших структур очень мало возможностей узнать. То есть нужно писать, нужно интересоваться. Пишешь, интересуешься, не отвечают. Но очень чувствует индустрия, легкая индустрия, и чувствует, что наше государство в который раз далеко от наших проблем и наших востребований. И опять начиная, как шарманка, уже, наверное, все устали, о поддержке отечественного производителя и не только в сфере пищевой промышленности, но и легкой промышленности. То есть, когда мы говорили о том, чтобы обязывать супермаркеты продавать продовольствие 51%, чтобы это было местного производителя.
Сейчас они хотят отменить это.
Вот о чем. То тогда речь шла и не только о пищевых, но даже о изделиях легкой промышленности. Маечки, трусики, носочки и все остальное. Потому что государство должно помочь производителям, потому что мы создаем условия для работы в нашей легкой промышленности по сравнению с Турцией, с Китаем и еще с другими странами. У нас очень достойные зарплаты и достойные условия. Мало фабрик у нас в наше время существует, которые не обогреваются, либо которые в летнее время не имеют кондиционер. Это иногда кажется так примитивно уже, но это стоит денег. И учитывая, что у нас энергоресурсы дорогие, на чьи плечи мы ставим эти затраты? Конечно, финальный покупатель. Вот почему это платье, которое вам понравилось, оно дороже. Потому что у нас налоги больше. Потому что у нас зарплаты выше, чем в Китае. Я знаю, мне рассказывали, что в Индии, там, где вышивают вот эти сверхдорогущие ткани, которые продаются у нас в детском мире по 2, по 4 тысячи леев за метр, там люди работают за тарелку риса в день. Понимаете как? У нас есть минимальная зарплата, у нас есть защита труда, у нас есть весь пакет социальный. И тем самым мы создаем условия гарантии жизни, качественной жизни и прав всех наших сотрудников. Но это все стоит. Параллельно у нас нет профессиональных рук. У нас есть куча швейных училищ, колледжей. Даже я помогаю непосредственно, внедрила даже в нашем колледже, где я окончила колледж легкой промышленности в Бельцах, открыла стипендию именем бренда Арина Спотаро, потому что...
Чтобы как-то простимулировать?
Из песни слов не выкинешь. Мы каждый год даем по 100 евро самому активному ученику или ученице колледжа для того, чтобы стимулировать. И по сей день у нас есть проблема с рабочей силой. Молодежь то уезжает, то им неинтересна эта профессия. То есть со всех сторон существуют определенные сложности. И если еще какие-то трудовые ресурсы у нас есть моего возраста, чуть постарше, чуть помоложе, финансовых ресурсов нет. И вот сейчас, на данном этапе, вот даже в Бельцах на нашей улице 3 ателье. Сначала открылось наше, потом следующее, и потом еще одно ателье. То есть мы еще говорили, что у нас будет как в Нью-Йорке, Fashion Street. Улица Fashion Street, там, где можно найти на любой вкус самые шикарные наряды, да. То есть я рада, когда у нас существует эта конкуренция, это классно, это рабочие места, потому что, во-первых, это в основном женский бизнес, и в основном это мои коллеги, которые тоже хотят заработать. Им очень рады, что вот они находят свои ниши. И вот сейчас, когда у нас все подорожало в декабре месяце, они были вынуждены закрыться, потому что стоила аренда столько же, сколько должна была стоить отопление вот этого салона. То есть еще это энергетическая проблема, потому что у нас же подорожало с ноября. В ноябре как-то все как-то выдержали, а уже в декабре очень много позакрывали свои ателье из-за того, что очень дорого обходится обогрев помещения. Вот и все.
А как вы, допустим, выжили? Вот вы же остались? Благодаря чему?
Ну, во-первых, благодаря тому, что у нас получилось в 2011 году построить мансарду над ателье, которое у нас mm-hmm. был куплен. То есть у нас есть свое помещение, мы не должны арендовать. И помещение построено в 2011 году последним криком моды в конструкции, можно сказать. То есть у нас тип мансарда, термоизолирована, с термоизолированными окнами, окнами в мансарде, где они нам дают возможность освещаться в течение дня, не пользоваться электричеством. Mm-hmm. Наше оборудование, мы успели переобуться, закупить все оборудование эконом-класса, даже если это производственные машинки, либо утюги, либо столы, либо еще что-то. То есть у нас изначально получалась экономия на уровне энергоресурсов, да, и то, что мы не обязаны оплачивать аренду, а наш ателье имеет около 200 квадратных метров, то это нам позволило выжить. И, конечно же, тот факт, что это семейный бизнес, да, и в семейном бизнесе, те, которые имеют семейный бизнес, прекрасно знают, что не всегда заработаешь. Готовь работать просто так. Угу. Чтобы не умереть, угу. да. А когда человек устраивает кого-то на работу, у него есть мечта, но он не профессионал, он не может участвовать в процессе, да, потому что я могу и покрыть, и пошить, и померить клиентов, и сходить в банк, и все остальное. Хотя у нас есть бухгалтер, и я всем рекомендую открыть свой бизнес официально и сразу же сделать контракт с бухгалтером, потому что это уже половина проблем, она уходит. То есть уходит совсем, у тебя их не существует, потому что это очень важно вовремя платить налоги, спать спокойно и быть уверенным, что все в порядке, да, это очень важно. То есть в семье, вот как у нас уже бизнесу, не знаю сколько лет, если взять официально, это с 2004 года.
Ну, около 20 лет.
Да, уже есть. То есть, естественно, мои дети выросли параллельно с бизнесом. Uh-huh. Естественно, я уже могу доверить своему сыну старшему, которому 24 года, определенную деятельность. Естественно, мой муж всегда рядом. Есть средний, есть малый, есть мои родители. Иногда даже мама придет и приготовит нам обед, нас накормит. И это уже классно. Так что, когда у тебя есть возможность воздействовать при помощи своих членов семьи, uh-huh. то тогда у тебя есть шансы не закрыть бизнес. А когда у тебя есть мечта, и ты берешь всех устраиваешь на работу, и не говоришь, что это не работа, а это идея, за которую надо работать, и иногда не будет так все просто, то ты рискуешь закрыть свой бизнес.
А у вас сколько человек работает?
На данном этапе официально работает только одна портниха. Мой муж является администратором, но он не получает зарплату. У нас зарплату получает только бухгалтер. Кстати, в этом случае тоже есть очень хорошая идея, потому я надеюсь, те, которые за нами наблюдают, прихватят эту идею, что при наличии маленького бизнеса не обязательно устраивать на работу бухгалтера 5 дней из 5 рабочих. То есть у нас есть контракт с аудиторской фирмой, которая также нам предоставляет услуги бухгалтерии, которая опять-таки успела переобуться, иметь все официальные подписи электронные, то есть это все делается на расстоянии, так что сейчас намного выгоднее сделать контракт с фирмой, чем устраивать на работу у тебя бухгалтера. И вот у нас получается, что мы оплачиваем бухгалтеру и оплачиваем сейчас одной портнихе. Почему? Потому что одна девочка вышла замуж, родила, это тоже большая радость, но и горе для работодателя, потому что мы ее обучали после колледжа, 3 или 4 года мы подняли профессионализм этой девушки, но женщины должны и рожать. Другая девочка пришла, устроилась на работу, все было классно. Через определенное время узнали, что она тоже беременна.
Наверное.
А это тоже часть женского бизнеса, потому mm-hmm. что мы хотим иметь бизнес, мы хотим работать, но мы хотим и детей, это очень важно. И вот в этом случае, и вот мы в надежде, что одна еще третья девочка, которая отдала своего ребенка в садик, ему 3 года, скоро вернется на работу. В это время мы успели поддержать у себя девушку-украинку, которая поработала у нас 1,5 месяца. Ну, там была больше арт-терапия, чем работа, потому что, естественно, она пришла с другими навыками, знаниями. Но для нас было важно, что она хоть чем-то что-то там делает.
Отвлеклась, да, в общем-то.
Да, и она стала частью нашего коллектива, но у нее там уже как-то успокоилось время, уже не так сильно бомбят. И она решила вернуться домой, потому что дома... Как говорится, лучше.
Хорошо, вы сейчас шьете только на заказ, да, или у вас есть готовая одежда?
Мы параллельно это делаем, угу, потому что у нас есть определенные клиенты, которые хотят эксклюзив, но либо у них мало фантазии, потому у нас есть слоган: когда ты не знаешь, что одеть, приходи к нам. Вот есть такие, угу, люди, которые для них... это более рациональные люди, они не дружат с креативом, но им нравится моя постановка вопроса в этом. Тогда у них есть возможность выбрать. Вот мы всегда в сезон шьем определенное количество эксклюзивных вещей, начиная, mm-hmm, с пальто, блузки. То есть всегда у нас в ателье можно найти что-то интересненькое. И даже там на месте мы можем эти вещи как-то адаптировать.
Подогнать,
да,
фигуру.
Подогнать, как, mm-hmm, говорится, да. Но основной заработок у нас индивидуальный пошив, потому что вот эта индустрия, она вообще очень востребована в плане количества клиентов. У нас есть свои клиенты, у которых атипичные фигуры, начнем, угу, с этого. Уже говоря о тех, у которых особенные вкусы и взгляды, они могут найти больше вариаций, потому что у нас, если не в Бельцах, то в Кишиневе, можно найти какие-то особенные вещи. У нас есть очень много дизайнеров, которые умеют шить интересно, красиво. Но именно люди с атипичной формой, которые никогда не влезут ни в какое стандартное платье, либо еще, естественно, они приходят к нам. Потому что индивидуальный пошив — это не только эксклюзивная вещь, не только качественная вещь, но еще вещь пошита по телосложению. А у нас, как говорится, телосложений многих и разных есть, и надо одевать этих людей.
Сколько стоит пошив платья, например? Можно назвать какую-то определенную, хотя бы усредненную цену? Я приведу пример. Подруга моей дочери заказала платье, обычное, простое, пошить на выпускной, 200 евро. Это, мне показалось, это очень дорого, или, может быть, это нормальная цена?
Только пошив или еще и ткань?
Только пошив.
Ну, значит, знаете как, я не привыкла считать деньги своих коллег-дизайнеров. Когда есть спрос, есть и предложение, uh-huh, и наоборот даже. У нас в Бельцах все-таки цены поменьше. Я объясню почему. Uh-huh. Потому что у нас в Бельцах уровень жизни граждан ниже. Uh-huh. Да. И если бы не наш семейный бизнес, потому что мы прекрасно понимаем, что индустрия моды — это определенные большие затраты инвестиций. И знания, и технологии, потому что тут тоже есть и технологии, и оборудование, и все остальное. По мне, то если существуют такие цены, значит, должно быть качество. Вот и все. То есть я никогда не ставлю под вопрос цену. Я всегда сравниваю цена и качество. Вот если говорить о цене и качестве, то у нас качество намного выше. И я могу сказать с уверенностью, с гордостью, что к нам в Бельце приезжает очень много кишиневских клиенток, uh-huh, которые оценивают наше качество и наше обслуживание. То, что очень важно. Те, кто приходит к нам в ателье, вот они чувствуют себя как дома. Вот воистину семейное ателье. Хотя там они могут встретить моих детей, мою маму, моего папу, моего мужа, но они себя чувствуют себя замечательно, потому что мы не должны исключать из вот этой всей формулы и десервире. То есть мы обслуживаем, да, их так, чтобы они чувствовали себя замечательно, чтобы они доверяли специалистам. И это вообще бесценно, да, мы даже это не вносим в наши тарифы. Но для того, чтобы быть доступным нашим женщинам, потому что нашим женщинам сложно и с точки зрения финансовой, и еще с многих точек зрения. Мы стараемся, наш ателье старается быть солидарным с женщинами. Ну, естественно, и с мужчинами, потому что мы шьем и мужчинам, конечно же. Очень много у нас мужчин есть, которые фигуры такие атипичные. Вначале они вынуждены, потом они понимают, что это хорошая опция для себя. Пошить красивый, качественный костюм. Не ходить в поисках, не переживать, не, не расстраиваться, не бояться, что ты себе ничего не купишь, либо еще что-то. Но мы стараемся еще придерживать наш, мы еще не увеличили цены, хотя мы чувствуем это, что вот.
Ну, назовите какую-нибудь цифру.
Ну, например, давайте начнем так, чтобы было понятнее, потому что понятие платья — это понятие растяжимое, да, мы всегда говорим, любой каприз за ваши деньги. Но, например, чтобы пошить юбку классическую, карандаш ниже колена, на подкладке у нас стоит 650 лей. Вот, я не могу сказать, это дорого или дешево. У нас есть определенные расчеты. Туда входят и электричество, и заработок, и налоги, и все остальное. Да? Но учитывая, что мы не ставим на плечи наших клиентов содержание ателье, потому что наш администратор не получает ни одного лея, это дело принципа, потому что у нас креативное, да. И мы находим возможности быть эффективными и в качестве затрат. Мы импортируем ткани с Европы, и даже в тканях мы покрываем стоимость ткани только транспорт и импорт. То есть у нас нет коммерческой надбавки для тканей, для того, чтобы финальная стоимость продукта была более доступна для людей. И учитывая, что если к нам приезжают с Кишинева клиентки на две примерки, ну, естественно, они себе шьют больше изделий, не только юбочку, да, то, потому что это тоже определенные затраты на переезд на машине, как минимум бензин или еще что-то, то мы понимаем, что наши цены очень доступны, и соответствие цена и качество. Качество растет и в обслуживании, и в пошиве, и нас это радует.
А вот эту цену вы назвали с учетом ткани, или это просто
нет,
пошив?
Нет, это просто пошив, это условие. Ткани у нас тоже есть разные, для любых желающих. У нас есть ткани и по 250 лей в метр, и по 300, но есть и по 1000 с лишним. То есть это брендовая полушерсть лощеная, которую, кстати, когда мы пересматриваем, сразу видно качество. И, кстати, изделия из этих тканей, они выглядят долго, хорошо и качественно. То есть видно, что стоит этого. То есть иногда клиенты покупают ткани из...
Скажите, подорожали ткани после войны? После начала войны в связи с увеличением расходов на логистику? Сейчас все на это жалуются.
Учитывая то, что мы закупаем ткани в Европе, у нас не существовало вообще де-факт этой проблемы. Вот те, которые импортируют с Одессы, да, у них там шок. Им приходится этим производителям переобуваться сходу, искать возможности через порт Румынии. То есть они еще не нашли решение. Мы импортируем с Италии. Пока в Италии все нормально. И мы покупаем лоскутки, просто говоря. Это ткани в остатках из брендовых, да. То, что бренды европейские поменяли свою позицию, и они тоже передумывают свою концепцию брендов, продажи изделий, то, что они за период пандемии тоже стали с очень большим объемом вещей и тканей непроданных, это факт. То, что они начали производить меньше ткани, это факт. Но то, что и у нас меньше заказов и меньше желающих пошить индивидуально на данном этапе, это как бы на нас
заказы,
это не влияет.
Заказы действительно уменьшились?
Да, конечно.
А вот это после войны? Они, наверное, начали
Вы
расти?
Вы не поверите, но вот как начался день войны, вот на второй день мы уже начали получать отказы клиентов, которые были запрограммированы. И вот у нас было такое затишье где-то месяц. Мы не знали, что делать. И наши клиенты не знали. И мы не могли даже продать, потому что у нас как раз на тот период была готова коллекция пальто. Мы не продали ни... Если мы до тех пор продавали какие-то определенные пальто весенние, то вот прям с 24-го прям как будто вот все вот заблокировалось, и ничего. Вот так и сидим с нашими с пальто. Но нам легче, потому что мы можем очень быстро пошить несколько блузок, платьев и выйти из этого. То есть у нас такая профессия, что мы не умрем никогда с голоду. Мы можем перейти на ремонты, на переделки, на продажу вещей секонд-хенд. Еще мы можем придумать, мы уверены, что мы не останемся без работы. Даже были случаи, когда мы собирали вещи в этот период, к нам приехали много беженцев, нужно было их, вот мы, у нас было на это время предостаточно, то есть заказы уменьшились, продажи уменьшились, но мы поняли, как и все другие в других бизнесах, что делать, давайте пока помогать этим бедным людям, вынужденным переселенцам, а потом разберемся. Вот, и потом начали, потому что мы поняли, что им нужна одежда, начали созванивать своих клиенток, знакомых и друзей, они начали нам в ателье приносить вещи, мы начали там переделывать, потому что мы хотели, чтобы эти украинки уходили со спокойной душой, чтобы это был красивый плащ, либо если там не было молнии, то есть мы нашли работу, чем заняться, мы никогда не пропадем с голоду, но если мы хотим и претендуем на то, что мы фэшн-индустрия, то нужно срочно находить решение.
Что нужно делать государству? Что оно могло бы сделать? Давайте буквально, например, самых главных три вещи. Что оно могло бы сделать для легкой промышленности, для индустрии моды?
Да, самое элементарное, это предоставить нам возможность продажи наших изделий.
Площадки,
это,
да?
Да, это вот эти 51%. То, что наша правящая партия хочет убрать это, потому что это был проголосованный закон, который имел юридическую и моральную силу, да, и очень много производителей радовались этому. Вот если бы я знала, что меня пустят вот в этот магазин, мне дадут возможность продать свои изделия, я бы с радостью, я бы создала больше работы, и каждый бизнесмен это сделает. То есть мы, бизнесмены, бизнес-умены, мы уже подточены, мы уже знаем, откуда что взять, как сделать. У нас один вопрос, где продать наши изделия, кому продать, потому что у нас есть и качество, у нас есть и каналы импорта, у нас есть и каналы экспорта. Дайте нам возможность, вот у нас очень много коллег, которые продавали в России, потому что Россия это тоже большая страна. И вот сейчас невозможно, даже если у нас, как говорится, нет этих санкций, а как доставить в Россию?
Это сложно.
Это проехать через пол Европы, вы видели, как российские дипломаты перелетали за сколько часов. И, то есть у нас есть очень много
то
производителей из Казахстана.
То есть рынки сбыта вам нужны?
Да, да, нам нужны рынки сбыта. Рынки сбыта, и нам нужны именно рынки сбыта, в основном это, могу сказать, что в первую очередь наш местный, потому что важно приучить, потому что мы, производя качественные вещи, приучаем наших покупателей купить одно качественное, чем несколько, вот. А это опять зависит от нашего правительства, какие условия социальной защиты создадут нашим гражданам, чтобы человек не задумывался, купить ли мне пальто, либо купить мне пару буханок хлеба. Посмотрите, что творится сейчас с ценами на производственные, на продовольственные продукты. То есть это все взаимосвязано.
Ну хорошо, допустим, что они могли бы обязать торговые центры принимать вашу продукцию? Или, например, уменьшить оплату?
Да, были такие проекты тоже с помощью USAID, и они были хороши, пока они компенсировали часть аренды. Например, вот аренда бутика стоит 2000 евро. Они компенсируют 1000 евро, 1000 евро ты компенсируешь, чтобы это выжить. Потом, что очень важно, я знаю, что в Италии, мне рассказывала тоже моя коллега, которая там работала, там женские бизнесы, они имеют определенную субвенцию, им помогают. Именно бизнесы-ателье, потому что они понимают прекрасно, что вот этот бизнес, чтобы он был, чтобы он работал, его надо поддерживать. У нас скоро не будет ателье по индивидуальному пошиву. Если бы была бы часть денег, помощь для этих женщин, которые открывают свое ателье, которые что-то делают, какая-то подача, то есть это возможно и это реально, либо компенсировать стоимость энергоресурсов, либо создавать какие-то вот такие хабы, вот, я пришла с предложением, но опять мне нужны деньги для того, чтобы вот как вот у вас в Кишиневе это очень актуально, это Digital Park, там они собирают всех айтишников, это дешевая платформа, где они могут работать, еще что-то там делать, развиваться, то есть создавать условия бизнес-хабов для вот этой индустрии, чтобы, потому что аренда стоит, аренда фабрики стоит, аренда магазина стоит, энергоресурсы стоят, все это, и это практически мы, и если кто-то из правящих, вот министр скажет, что это нормальная здоровая конкуренция, выдерживает сильнейший, все уедут. Потому что в Италии это компенсируется. То есть человек знает, что он устроил кого-то на работу, часть он зарплаты даст, и часть даст государство, чтобы люди имели индустрию индивидуального пошива. Еще очень важная вещь. Наше государство, если говорить об оптимизации, тратит бешеные деньги на обучение, профессиональное обучение вот в этой индустрии. Но у нас нет специалистов. Так не лучше найти возможность и выделять определенные деньги. Вот мне нужно устроить на работу. Заплатите мне, чтобы я обучила нормально этого человека, чтобы он тут остался работать. Потому что он приходит после колледжа, после университета. Он вообще не дружит ни с машинкой, не говоря уже о проектировании. Потому что в нашем ателье мы закупили и софт специальный, специальную печаточную машинку большую, чтобы программирование заняться проектированием в компьютере онлайн. И это невозможно, потому что мы не находим желающего обучиться. Вот, вот в чем проблема. То есть нет профессионалов и нет желания государства обучать, создавать условия. С врачами получилось. То есть прикрутили гайки, не хочешь оставаться в республике, верни деньги. А у нас в основном все обучающие в колледжах, в профессиональных училищах просто сидят на чемоданах, как бы быстрее уехать. Так зачем нам такие профессиональные школы? Так и останется. Вот умру я от старости, умрет еще одна моя коллега, и у нас больше не будет, просто не будет индустрии. Вот и все.
У нас, как всегда, остается очень мало времени, буквально 2 минуты.
К
сожалению. Последний вопрос о женском предпринимательстве. Вот у вас, допустим, 1 минута. Что бы вы сказали женщинам, которая вот хочет открыть свое дело, но никак не решается? Почему она должна это сделать и какой должен быть ее первый шаг? Вот коротко.
В первую очередь, это должно быть то, что тебе нравится, то, что тебя вдохновляет. Вот эта работа, вот в чем, в какой зоне ты хочешь открыть бизнес, это не важно. Угу. Важно, чтобы тебе это нравилось.
Это очень важно.
Очень важно.
Потому что если, наверное, не любимое дело.
Да, нет, это совсем не то. Совсем не то. Это во-первых. А во-вторых, сейчас есть очень много возможностей участвовать в разных семинарах, обучающих каких-то программах, начиная с Ютуба, без проблем, пожалуйста, и четко выявить для себя какие-то определенные приоритеты, потому что я знаю из общения с определенными людьми, которые решили открыть бизнес, они еще не были хорошо подготовлены, не выбрали правильно свою стратегию развития бизнеса, разочаровались и потом не захотели этого сделать. То есть мелкими шагами, потихонечку, что могу сказать, что для открытия бизнеса, для стартапа Республика Молдова очень хороша. Это такой маленький маленькая это
такой маленький серый садик, наверное, да,
на котором серый можно лимба румын ну, он медиу фаворабил. То есть тут можно очень быстро развить свой бизнес.
Среда.
Протестировать его. И вообще в Республике Молдова есть очень много ниш. И я могу сказать одну вещь, что, кстати, тоже существуют определенные неправильные понятия. Люди считают, что если это бизнес, это обязательно должен быть очень богатый бизнес с большими инвестициями. Mm-hmm. Это не так. Когда ты можешь работать на себя и зарабатывать деньги, и платить еще и государству налоги, это уже твой бизнес. И, кстати, у нас намного больше мелких предприятий, потому что у нас бюджет содержит наши маленькие предприятия. И государство должно обращать внимание именно в эту зону. Энтреприндер мич шемежлочий, да. А для тех, кто хочет открыть предприятие, сразу рекомендую пройти через патенты, через индивидуальные предприятия, сразу регистрировать серели. Это намного удобнее и выгоднее. Не пугайтесь кассовых аппаратов, не пугайтесь налогов, не пугайтесь налоговой инспекции, потому что всегда, когда ты работаешь правильно, у тебя нет проблем.
Спасибо вам большое за советы. Я надеюсь, те, кто был в шаге от открытия своего дела, вдохновятся и это сделают.
Вам спасибо.
Спасибо всем зрителям за внимание. Берегите себя и увидимся на следующей неделе.